Всем привет! Это «Не стыдный вопрос» – подкаст о теле от Флакон Магазин. Меня зовут Стася Соколова, я главный редактор проекта. И «Не стыдный вопрос», на который мы хотим сегодня найти ответ, звучит так. Нормально ли не хотеть секса? И что можно подкрутить в настройках или в настроении, чтобы его захотеть? Говорить об этом мы будем с секс-блогером Ариной Винтовкиной. Привет, Арина.
Привет, дорогая.
Арина, вот жизнь секс-блогера мне представляется как сцена из сериала «Большая любовь», который я смотрела несколько лет назад. Там муж-мормон поселил рядом трех жен в соседних домах. И каждый вечер в ванной он мужественно выпивает синюю таблетку и идет выполнять супружеский долг. Вот скажи, насколько это близко к твоей работе, в смысле, что ты должна все время хотеть секса, чтобы быть секс-блогером?
Ну, начнем с того, что не существует виагры для женщин, поэтому, возможно, я бы могла прибегнуть к такому способу, как синяя таблетка, но нет, не свезло. Но если серьезно, мне не кажется, что какой-то буйный темперамент и такие сверхъестественные сексуальные потребности — это то, что должно быть обязательно у секс-блогера. Мне кажется, секс-блогер — это человек, у которого должно быть, во-первых, любопытство, а во-вторых, открытость. И, наверное, какое-то определенное отношение к теме секса, когда секс для тебя не просто про практики, техники и контакт одного комплекта гениталий с другими, а про способ, которым ты общаешься с миром. Вот. И через который ты этот мир пытаешься понять. То есть это, грубо говоря, для меня такая линза секса и сексуальности, через которую я смотрю на мир.
Ты можешь себе позволить не хотеть секса долго?
Конечно.
А сколько долго надо? Definition of долго надо определить.
Ну, для начала неплохо было бы определить, что такое не хотеть секса. То есть бывает ощущение, что тебе вообще не хочется, чтобы тебя трогали, то есть физически с тобой контактировали. Я думаю, как мать, ты меня поймешь. Момент, когда у тебя грудной ребенок, ты совершенно не хочешь, чтобы тебя просто касались. Есть такой даже термин «перетроганность». Вот тогда ты не хочешь не просто секса, а просто не хочешь физического контакта как такового, тебе его достаточно. Не хотеть секса в моем случае — это долго. Сейчас я попытаюсь вспомнить. Вот так, чтобы у меня совсем эту сферу отрубило, у меня, пожалуй, такого не было. Но поскольку я занимаюсь этой темой и пишу, и образовываюсь бесконечно в этой теме, я понимаю, что любое сексуальное желание внутри любого человека, оно дышит, оно двигается. Это не что-то константное, а что-то меняющееся. Бывают моменты, когда я, например, не хочу пенетративного секса по состоянию здоровья, по каким-то, не знаю, внутренним таким интенциям. Но это не значит, что я не хочу чего-то другого. Чем хорошо быть секс-блогером? Ты понимаешь, что секс — это такой огромный веер возможностей того, что ты можешь поделать приятного с собой, позволить поделать с собой другому человеку и, соответственно, сделать что-то в его адрес. Поэтому из всех вот этих вот хренолеона разновидностей секса ты спрашиваешь себя: я не хочу вот этого, а вот этого я хочу, а вот это я готова попробовать, а может быть, вот это мне будет интересно. И поэтому здесь нету вот этого черное-белое «хочу», «не хочу». Поэтому, наверное, отвечая на твой вопрос, вот так, чтобы у меня совсем не было какого-то телесного контакта, никакого из, который я для себя идентифицирую как сексуальный, у меня таких периодов в жизни не было. Я очень тактильный человек, очень люблю целоваться, обниматься. В моем арсенале куча каких-то практик, которые, возможно, для другого человека не связаны с сексом, а для меня очень коннотируют именно вот с сексуальностью.
С возрастом меняется как-то это желание сексуальное у тебя? Можешь разложить, что изменилось между 20-летней Ариной и Ариной сейчас?
Ты знаешь, меняется примерно все и постоянно. Главным образом меняется мотивация, с которой ты идешь в секс. То есть, когда мне было условно 20 лет, я очень часто шла в секс, потому что я пыталась что-то манифестировать либо для себя, либо для окружающих. То есть я пыталась себе доказать, что я вот такая раскованная, такая свободная, такая легкая, могу. Пыталась доказать партнеру, что у меня нет никаких границ, никаких преград. Мне вообще в тот момент казалось, что всеядность такая. А займемся таким-то сексом? Окей, анальным, да пожалуйста, оральным, вообще не вопрос. Мне казалось, что вот эта всеядность и готовность согласиться на все — это то, что отличает, условно, хорошую любовницу, помнишь?
Да, крутая девчонка делает так, да?
Да,
вот,
делает
крутая
все.
Девчонка хочет секс всегда, и по-всякому у нее нет табу.
Да, делает все и не сглатывает. Угу. Вопрос в том, что это было исключительно, как сейчас я понимаю, от желания, от попытки нащупать собственные границы. И я начала свою сексуальную карьеру, смешно звучит, с допущения о том, что мне может быть интересно и нравится все. Возраст для меня — это про большую избирательность, когда ты действительно что-то попробовал, что-то в практическом смысле, а что-то просто покрутил в голове, порефлексировал, там, попроцессил с кем-то, понаблюдал со стороны и понял, отзывается тебе вот это или не отзывается. Это, во-первых, то есть вопрос мотивации с возрастом в моем случае очень сильно изменился. Сейчас, если я иду в секс, то для меня это не какая-то история про сценарий, про практики, которые я хочу попробовать. Это скорее пространство, в которое я иду. Я иду в определенном настроении и в определенном состоянии. И хочу, например, получить какое-то другое состояние, другое настроение. То есть это про такое путешествие. Секс в 20 лет выглядел для меня более утилитарным. И оценивался тоже более утилитарно, кто и сколько раз кончил, сколько поз мы сменили, насколько это живописно смотрелось со стороны, как будто кто-то за нами наблюдал. Нет, чаще всего никто не наблюдал. Сейчас секс, он абсолютно другой, он про какое-то путешествие, а не про ачивки. Вот 20 лет — это была история про ачивки. И второй, наверное, момент, который изменился, это осознанное, целенаправленное развитие своей сексуальности. Звучит чертовски протокольно, но на самом деле это такая штука, которую ты с возрастом только про себя понимаешь. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, кто-то не понимает, потому что не ставит перед собой такой цели. Нету людей, чья сексуальность была бы организована одинаково. Поэтому твоя, в принципе, жизненная задача, ну не твоя, вот твоя как Стася, а каждого человека.
Нашего слушателя.
Да, любого человека, это понять, что же во всей этой канители под названием секс отзывается, нравится и будоражит конкретно тебя. То есть вот эту свою внутреннюю архитектуру понять. И на этом пути, понятное дело, ты изучаешь, как работает твое собственное тело, ты изучаешь, как оно меняется и как по-разному оно работает под влиянием разных обстоятельств. Есть еще одна такая штампованная фраза. Изучаешь свои эрогенные зоны, которые тоже сюрприз меняют. И локализация у них меняется, и чувствительность меняется. И пробуешь на себя разное. Поэтому то, что я знала о своем теле в 20 лет, это, наверное, процентов 5 от того, что я знаю сейчас. Представляешь, какая я была нахалка, что я в 20 лет писала о сексе.
Была секс-блогером, да?
Да.
Ты знаешь, вот я, хотя и не секс-блогер, но сейчас я поделюсь своими наблюдениями. Мне все время казалось, что, вернее, после 30 я поняла, что на самом деле, наверное, 10 предыдущих лет, когда ты молодой, ты занимаешься сексом самим собой. То есть на самом деле ты занимаешься сексом и занимаешься другим человеком. Ты перформишь для себя, ты смотришь на себя со стороны. Это про то, а какая я, а как я могу, а что я при этом чувствую, как я выгляжу, да, какое произвожу впечатление. И только с возрастом ты начинаешь на самом деле видеть другого человека по ту, так сказать, сторону своего тела. Это откладное мое наблюдение, очень долго так считала. Но теперь, послушав тебя, я начинаю думать, а возможно, это был только второй этап, когда ты вдруг перестаешь думать только о себе и взглядываться только вглубь себя. Возможно, третий этап — это снова возвращение к самому себе в сексе, когда ты опять начинаешь концентрироваться только на своих желаниях и своих предпочтениях.
Я сексуальный эгоцентрик. Я считаю, что себя из поля зрения нельзя, нет ни у кого из нас права выпускать себя из поля зрения хотя бы на каком-то этапе жизни. Вопрос в том, что, знаешь, есть такая прекрасная фраза: твои отношения с другими не могут быть априори лучше, чем твои отношения с самим собой. Соответственно, если ты идешь в секс чурочкой такой, которая совершенно не понимает, где у нее что отзывается, как работает, то ты примерно так же воспринимаешь и другого человека. То есть два таких неловких дровосека, которые что-то делают друг с другом непонятно зачем. Как только ты начинаешь понимать, как работаешь ты, ты, наверное, на первом этапе пытаешься проецировать, что, о, если у меня так, то у него или у нее, наверное, так же. Потом у тебя открывается дивный, чудный мир, где ты понимаешь, что мы все не такие, как все, и человек, которым ты сейчас занимаешься вроде бы общим делом, устроен вообще по-другому. И потом, наверное, в тебе прорастает такое искреннее любопытство к другому. Вот к другому, как вот этой другой планете, к другой вселенной, которая, да, выглядит похоже на то, что у тебя было раньше, но устроена совершенно по-другому. И мне кажется, ну такой в некотором смысле вышаг сексуальный, это когда ты получаешь возможность удерживать в фокусе внимания и себя, то, что происходит с тобой в процессе, и партнера. И это вот это про настоящий контакт. И партнерский контакт, и контакт с собственным телом. А что будет дальше, посмотрим.
Вообще секс — такая штука, мне кажется, это вот есть в нашей жизни вещи, которые наделены множеством смыслов, да, вот в культуре, в наших каких-то стереотипах. И вот секс — такая штука, у которой очень много на нее навешено. И не стыдный вопрос наш сегодняшний — это вообще про то, что, с одной стороны, людям стыдно не заниматься сексом, потому что они считают, что таким образом они неуспешны или они не cool. Людям нужно заниматься сексом, чтобы чувствовать себя как бы как все. И мне кажется, что вывода какого-то я еще не придумала у этого рассуждения. Но вот ты сама как думаешь, что вообще такое секс? Что это за штука такая?
У меня нет для тебя какого-то универсального ответа, потому что вопрос в том, что, как ты правильно абсолютно сказала, вот это отношение к сексу, оно опосредовано тем, в чем мы живем, той культурой, в которой мы живем, религией, отношениями, которые у нас есть. Поэтому секс, он правда про разное для разных людей. Нет такого, что, не знаю, человек, который любит, интересуется сексом, он априори как-то круче и интереснее, чем тот, для кого это просто обыкновенное, не знаю, справление естественных потребностей. Я в этом смысле не сноб и вряд ли себе позволю какие-то обесценивающие такие комментарии. Вопрос в том, что, наверное, человеку, для которого это продолжение его естественного животного начала, у него возникает меньше вопросов по поводу секса. Ему не очень интересно и хлопотно идти вглубь, там, рефлексировать, как-то контактировать. Наверное, в целом я бы всех людей поделила вот на так грубо и поверхностно на два типа. Это люди, которые воспринимают это как естественную потребность или там опцию организма. И тут, правда, все просто и не о чем морочиться, пока твое тело работает. Сюрприз, оно не всегда будет работать так, как сейчас. И вторые люди, для которых... Вторая категория людей, для которых секс — это язык, которыми они общаются с миром. И вот тут, наверное... Есть масса вопросов и масса нюансов, и ты меняешься внутри вот этого отношения к сексу. Насчет того, что ты спросила, нормально ли не хотеть, это то, о чем мы с тобой говорили вначале. Для начала нужно найти определение, что такое не хотеть секса. Очень часто, и мне очень эта мысль близка, ну, если мы говорим про партнерские отношения, то есть некая там стабильная пара, этап, на котором все было прекрасно, и люди запрыгивали друг на друга, как две мартышки, в период спаривания, а тут бац, и что-то как-то вообще не... ничего не шевелится в адрес этого человека. Есть такая прекрасная мысль, она мне очень близка, что очень часто за фразой «я не хочу секса» ее стоит переводить как «я не хочу того секса, который у меня есть или может быть».
Или «не хочу секса с этим человеком».
Да. Либо в том исполнении, в котором у нас этот секс есть, либо с этим человеком. То есть когда вот твое желание внезапно и кажется как-то спонтанно и немотивированно тебя покидает, неплохо было бы спросить себя первым делом, а что изменилось в моей жизни? Та точка, в которой я сейчас нахожусь, наверняка в ней найдется некий элемент, который плохо для тебя рифмуется с сексом. У меня была прекрасная история про то, как в моей жизни был прекрасный партнер, очень темпераментный. Мы очень много занимались сексом, и этот секс приносил действительно много удовольствия физического. И вдруг в какой-то момент я поняла, что я, ну как бы вот при мысли о том, что мы займемся сексом, я скорее так внутренне ежилась и думала, ой, нет. И у меня в голове не очень рифмовалась вот эта вот история про то, что у меня есть секс, его много, он классный, он разный, а я его не хочу. И стоило поковырять вот эту ситуацию чуть поглубже для того, чтобы понять, что элемент, который, вот знаешь, аллерген, который внутри этой ситуации есть для меня, это то, что этот секс очень классный, долгий, энергичный, затейный, он слишком требовательный. Понимаешь, он занимает не минуты, а часы. К нему нужно быть физически, эмоционально готовой. То есть он очень много у меня забирает. И, условно, я со своим вполне себе средним темпераментом и средними сексуальными потребностями, я к такому сексу готова, ну, в лучшем случае, раз в неделю, а, скорее всего, раз в две недели.
Тут подписчики Арины, которые услышали, что у нее средний аппетит и темперамент, нервно вздрогнули.
Ну, я на самом деле, все эти критерии про то, сколько раз в неделю ты хочешь, можешь и готов.
Делаешь.
И делаешь. Да, это я вообще не верю во все эти таблички. Главное — найти человека, с которым вы примерно на одной странице. Тогда в целом тебе твой темперамент и твои какие-то потребности будут казаться абсолютно окей. Вот когда твои потребности и твои желания входят в диссонанс с другими, вот тут ты лезешь во все эти умные книжки и пытаешься выяснить, так сколько ж нормально хотеть, сколько ж нормально иметь секса в неделю.
Арина, ну извини, вот сейчас перейду на личности и конкретику. Вот если вы в браке давно...
Почему ты хотела ответить 2-3 раза в неделю, не дослушав?
Извини. Вот мне хочется вот прям конкретно тебя спросить. Ты давно в браке, да, наверное, секс ваш развивался. И вот если сейчас спустя там 10 с чем-то лет вдруг твой муж станет, ну, немножко избегать секса или хотеть гораздо реже, ты будешь звонить в колокола? То есть для тебя это будет проблемой?
Ну, как для человека, для которого эта часть жизни важна, меня, разумеется, это обеспокоит. Особенно если это произойдет не плавно и без каких-то внешних аргументов.
Плавно,
да. Ну, чем хорошо быть секс-блогером? Ты постоянно рефлексируешь свою сексуальную жизнь, ты постоянно вглядываешься в нее, возможно, гораздо более пристально, чем во все остальные стороны жизни. Я совершенно четко понимаю, что в нашей жизни, и в нашей жизни с мужем, и в жизни большинства из нас гораздо больше аргументов и поводов и причин, которые нам мешают заняться сексом, чем тех, которые нам помогают. То есть 95% нашей жизни скорее говорит о том, что займись чем-нибудь другим, не хоти секса. Есть такая прекрасная у меня когда-то, по-моему, в каком-то из вебинаров была табличка «Причины, по которым люди чаще всего не хотят секса». Общие причины. Их там было что-то порядка 100. Ну, то есть 100 причин, почему мы не хотим секса. И это то, что происходит с нами каждый день. Это стресс, это недосып, это раздражение, это ссоры, это конфликты, это походы в МФЦ, и вот это вот все это абсолютно не сексуально. То есть большая часть нашей жизни, она вообще не про секс. И для того, чтобы этот секс в твоей жизни был, во-первых, нужно для него застолбить какое-то определенное место и как-то внутренне сказать себе, это важная штука, я хочу, чтобы она была в моей жизни. Во-вторых, наверное, какое-то гибкое отношение внутри себя взрастить к этому сексу. Потому что смотри, если, условно, мой секс с мужем — это исключительно пенетративный секс, и по каким-то причинам он у нас сейчас невозможен, то если он у нас только одна разновидность секса, то когда у нас этого пенетративного секса нет, у нас нету секса вообще. Я стою на той точке зрения, что твой секс — твой хороший секс, не твой, Стася.
А нашим общим, да. Я готова себе.
Хорошо, и твой в том числе. Это такое должно быть лего, где куча разных одинаково симпатичных тебе кубиков, все они друг к дружке подходят, и ты из них каждый раз можешь собирать что-то, что тебе понравится. Поэтому если ты какую-то доминанту в сексе вы находите, точнее, как правило, вы ее не находите, она исторически у вас так получается.
Сценарий, да, какой-то. Сценарий. Люди обычно какой-то сценарий одинаковый, да.
Да, и чем более он жесткий, чем более он зацементирован годами, что вы не ходите ни направо, ни налево, тем более уязвим ваш секс. То есть, не знаю, прописали вам половой покой, и чё? Все, сидим, сериальчик смотрим. И вроде как сексуальная жизнь загнулась. Поэтому я за то, чтобы в арсенале у любой пары, тройки и любого количества людей, которые состоят в сексуальных отношениях, был вот этот веер возможностей, что вы можете поделать друг с другом. Я совершенно точно знаю, что когда у моего мужа какие-то сложные этапы на работе, такой просто немножко подавленный и грустный муд, ждать от него, вот красиво развлечься в спальне, ждать, что он сейчас войдет
и обратит внимание.
Да, да, и уж тем более проявит инициативу, знаешь, вот эта вот история патриархальная, когда ты вечно, по идее, должна ждать, как женщина, не проявляя инициативы, что мужчина на тебя сам напрыгнет. Я понимаю, что если я займу именно эту позицию, секс у нас случится в следующий раз, когда у него сменится руководитель. И запитывать свой секс от этого обстоятельства мне абсолютно не хочется. Поэтому в нашей паре, поскольку мы действительно давно, мы придумали кучу таких микросценариев, микродорожек, которые, грубо говоря, нас переключают из жизни, где есть вот этот неприятный начальник. Сейчас ничего личного, если вдруг меня слушает начальник моего мужа. Это скорее образ. МФЦ, болеющий ребенок, там родительские собрания, вот эта вот вся несексуальная хрень. Когда ты делаешь что-то вместе с партнером, и это становится некой буферной зоной, из которой вы сможете перейти уже в какое-то сексуальное взаимодействие. Для нас, например, это массаж.
Подумать, может, печь вместе, но нет, печь что-то прекрасно. Телесное.
Это тоже прикольно, я не знаю. У меня есть знакомые, которые ходят вместе, как это называется, не лепят из глины, это дети лепят.
Гончарное,
да, дело. И, во-первых, это про полное погружение, вот то, что ты делаешь руками. Во-вторых, это достаточно такой чувственный и интересный процесс.
Так сильно.
Сплетающиеся там пальцы. И она мне сказала, что это самое сексуальное, что мы делали. И таких вот микроштучек в арсенале каждой пары, не особо коннотирующих сексом, но ведущих, настраивающих тебя и твоего партнера на какое-то, знаешь, не даже вот это вот лютое желание, что сейчас я на тебе там штаны порву и откушу кнопочки с твоей футболки или там рубашки. А вот это внутреннее, окей, я готов попробовать. И на самом деле для долгоиграющих отношений вот эта готовность, она имеет гораздо большее значение, чем желание. Знаешь, мы все сидим и ждем страстей африканских, желания вот этого, как в кино показывают. А на самом деле для того, чтобы сексуальная жизнь продолжалась и жила, и в целом была очень даже ничего, достаточно вот этой самой готовности. И для этого неплохо было бы придумать какие-то вот эти ритуалы и ритуальчики, внутри которых вы будете чувствовать, а почему бы и нет.
Есть знакомый секс-хиллер Олеся. У нее такой интересный рассказ о том, что мы все в больших городах — это голова на ножках, что у нас вся энергия, вся сила в голове, и мы не чувствуем своего тела, вообще ни его желания, не можем переключиться на телесные сигналы. Вот я думаю, да, поэтому мы и не можем настроиться на секс, да, потому что у нас тело ничего не чувствует, тело мы отодвинули, а все у нас в голове. Поработать, там, поругаться, решить какие-то, денег заработать и так далее.
Да, секс как концепция, которой ты пытаешься следовать. Вот то, что ты сказала, тут меня главное вовремя заткнуть, потому что это правда огромная проблема, вот эта разобщенность наша с собственным телом, с которым мы живем. Есть такая прекрасная фраза, она мне очень нравится. Тело — это не такси для мозга, а мы именно так ее и воспринимаем. И каждый внутри вот этого проживания, наверное, склонен думать, что это у него что-то как-то не работает, не налажено, а и тут, наверное, хочется громко сказать, ребята, это нормально, это у подавляющего большинства людей, которые, правда, живут в большом городе.
Хочу обсудить с тобой порнографию. Это, казалось бы, самый легкий способ настроиться на секс, да? Вот, пожалуйста, включи, через там 5 минут, в общем, ты уже будешь такой in the mood for, там. Как ты относишься к этому? Хороший инструмент.
Во мне сейчас борется, знаешь, потребитель, такой частное лицо и потребитель порнографии, человек, который публично артикулирует про секс. Порнография и связанное количество с этой областью скандалов, насилия, секс-трафинга и прочего, что вообще для меня никак не коннотирует сексом. Честно говоря, за последние годы я стала смотреть порнографию сильно меньше. Если бы мы с тобой поговорили лет, наверное, 7 назад, 5-7 назад, я бы сказала, да, порнография — это классно. Вопрос лишь в том, чтобы это не был единственный источник твоего возбуждения, единственный источник, из которого ты получаешь новые сценарии, новые идеи. То есть если это один из, то окей. Сейчас я перестала получать удовольствие, вот я, как я, как Карина Винтовкина, от порнографии, потому что это неэтично. Меня не покидают мысли о том, вот та женщина, которая сейчас извивается в 6 руках этих мужчин, она здесь добровольно или родители разыскивают ее. Поэтому мне сейчас немножко сложно на эту тему говорить.
Ты сказала, что ты как-то ярко реагируешь на упоминание либидо и половой конституции. Можешь объяснить, почему ты против этих двух терминов? Я со своей стороны напомню, у нас вот была статья, я сейчас тебя чуть подсниму, у нас была статья на Флаконе, где сексолог-психолог рассказал о том, что есть два типа сексуального влечения, вернее, сексуальное влечение человека раскладывается на две группы. Есть либидо у человека, есть половая конституция. И если либидо можно влиять, то усталость может влиять, или там плохое настроение хорошее, то половая конституция — это как заложено от природы. То есть сколько оргазмов ты можешь вообще пытать там, за час. И это неизменно. Вот почему ты...
Она приводила количество оргазмов, которые могут испытать люди каждой половой конституции?
Нет. Вот мне интересно, что ты про это думаешь, про эти два критерия?
Я сейчас не буду делать вид, что их не существует, или то, что они лживые и неправильные. Мне просто кажется, что это как изучать слона, изучая его хвостик или конец хобота. Да, это все штуки, и половая конституция, и либидо относятся к сексу, и через них можно смотреть на секс. Но если, например, ты смотришь на сексуальность человека исключительно через половую конституцию, ты можешь оказаться немного в грустной ситуации, когда ты вот прошел эти тесты. Есть тесты, которые определяют твою половую конституцию, во сколько у тебя началась менструация, как часто тебе хочется мастурбировать, когда у тебя лобковые волосы появились. Вот ты проходишь этот тест.
Прям физиология.
Физиологически, такая, да. Это абсолютно... Вот мы сейчас вернемся к этому. Ты проходишь этот тест и выясняешь, например, что у тебя низкая половая конституция. Вот прям низкая. Для одного человека это может стать вызовом таким. Ага, у меня низкая половая конституция, но я все-таки еще го-го. Но по моему опыту, как правило, эта информация на человека действует в некотором смысле как приговор. Ему кажется, так, я услышала о том, что половая конституция определяет мою сексуальную жизнь. Я выяснила, что у меня низкая половая конституция. Окей, я складываю лапки, смиряюсь.
И чувствую себя ущербным.
Во-первых, я себя чувствую ущербным. Во-вторых, я изначально вешаю на себя клеймо «мне надо секса гораздо меньше, чем всем остальным, вот чем подавляющему большинству». Ты сразу чувствуешь себя в позиции человека, который должен как-то имитировать, видимо, желание секса. Это тебя абсолютно не мотивирует изучать себя, не мотивирует искать контакта с другим человеком, потому что если ты себя чувствуешь поломанным, тебе надо скрыть эту свою поломку как-то. Её.
Или признаться перед алтарем. Ты знаешь, у меня есть большой недостаток.
Да, да, да. Согласны ли вы взять в жены человека с низкой половой конституцией? В общем, для меня этот концепт, он хорош, не знаю, для защиты диссертации в отечественных вузах, где учат сексологов. Таких, правда, очень немного. Просто чтобы ты понимала, вот этот сам концепт половой конституции в западной сексологии, он вообще сейчас не то, что обсуждается. Это, ну, не то чтобы моветон, но это такой адский old school. Потому что от отношения к сексу как к некой телесной опции сексология современная, цивилизованная, она продвинулась в сторону того, что секс — это некое интегральное понятие. Это не про тело, не про то, чем тебя наделила природа и во сколько она тебе выдала паспорт. Лобковые волосы, да, это абсолютно так.
То есть секс в голове?
Абсолютно. Весь секс в голове. Это правда так. Если ты на себя смотришь через позицию половой конституции, вполне возможно, что ты увидишь то, что тебе не понравится, и то, что забьет на корню твою мотивацию как-то развиваться и что-то искать в этой области. Плюс, ну, чтобы ты понимала, долгое время в России не было такой дисциплины, как сексология. Была сексопатология. И это была медицинская дисциплина. Сексопатология исследовала то, что не работает. Не работает в основном на уровне тела. И вот этот вот концепт половой конституции — это наследие вот этой вот медикализированной науки. Сейчас современная наука, она отчасти про медицину, про функционал тела, но в большей степени про то, что у нас в голове, то, как мы относимся к сексу, то, что мы видим в нем, и то, зачем мы в него идем. А тело — это, ну, окей, 10% от того, что стоит учитывать.
Вот вернемся к вопросу о том, что я понимаю, что хочу секса, но понимаю, что, возможно, я не хочу секса с своим партнером. Вот если такое дано, а это очень частая ситуация, вот, кстати, на работе обсуждали своих подружек, и, значит, выяснилось, что у многих есть подружки, которые вначале думали, что они просто не хотят секса, а потом поняли, что не хотят секса со своими мужьями, с которыми они там живут там 10 лет. И вот это там какая прям такая проблемка, которая...
Проблемище, я бы даже сказала.
Да, вот это очень популярное проблемище. Дай какой-то такой прям рецептик.
Коротенький. На лице у человека есть такое отверстие, как рот. Этим ротом важно учиться говорить про секс не только с подружками и с коллегами в редакции, но и со своим собственным партнером. Этим ротом можно спрашивать, этим ротом можно рассказывать про то, как ты устроен. А для этого, чтобы сартикулировать партнеру, как ты устроен, неплохо было бы сначала разобраться, как ты устроен. Потому что на самом деле вот эта история, я сейчас немного такая злая, как злой секс-блогер выскажусь, очень часто вот эта история про то, когда у тебя есть партнер и что-то у вас не ладится в сексе, и тебе кажется, что тебе вообще секс не интересен, а потом ты приходишь, у тебя в твоей жизни случается какой-то другой партнер, и все получается, это не потому, что там какие-то размеры условно оптимально тебе подходящие, а потому что, ну так, просто звезды совпали, не знаю, ты была в хорошем игривом настроении, в определенном состоянии. О чем мне это говорит очень часто? О том, что человек... Ну, собственно, вот эта единица, сначала жалующаяся, а потом довольная сексом с кем-то, не очень хочет брать на себя ответственность за то, что происходит в твоем партнерском сексе. Всегда действительно гораздо проще переложить эту ответственность на другого партнера, представить себе, что вот есть какой-то подходящий, типа есть неподходящий, и вот твоя задача найти этого подходящего. А на самом деле, вот если ты меня спросишь, спроси меня о сексуальной совместимости, идеальной сексуальной совместимости.
Что такое идеальная сексуальная совместимость?
Несуществующее понятие. Не бывает людей, которые, если представить, что мы говорим про какие-то долгоиграющие отношения, мы, условно, за 10-15 лет меняемся и обновляемся капитально. Соответственно, тот человек, с которым ты начинала сексуальную жизнь, и вас, например, не только сексуальную, но и вообще жизнь, и тебя все в этом сексе устраивало, через 10, через 5 лет ты вполне можешь оказаться в точке, когда вы абсолютно не совпадаете в этом. Между точкой А и между точкой Б есть огромный, скажем так, провал. Вот когда так происходит, это говорит мне о том, что есть провал в коммуникации. Это значит, что все эти 5 лет, пока что-то происходило с вашим сексом, пока ты менялась, твой партнер менялся или твоя партнерша менялась, это значит, что вы вообще никак эту тему не обсуждали. Либо обсуждали в каком-то неконструктивном, токсичном ключе, когда, например, вы брались за обсуждение вопросов секса только когда что-то вот припекло и что-то не так. Счастливые, гармоничные и довольны сексом те люди, не те, которые подходят как-то анатомически по половой конституции друг к другу, а те, которые на протяжении всей своей истории разговаривают друг с другом про секс и, соответственно, гармонизируют свои отношения, в том числе и сексуальные, через эти разговоры. Поэтому первое, что я прописываю в кавычках людям, у которых есть проблема в партнерском сексе, это начинать говорить о сексе. Не выяснять отношения, не выяснять, почему этот секс куда-то девался, а просто эту тему вводить в обиход. Вот как вы разговариваете о том, куда пойти в пятницу вечером, в какую школу отдать ребенка, так и о сексе неплохо было бы говорить, искать мотиваторы, искать какие-то информационные источники и информационные поводы поговорить об этом. Потому что секс живет в тех домах, где о нем говорят, это правда так.
То есть можно даже тогда сказать, что нет такого понятия, как «я тебя не хочу»?
Ты меня сейчас пытаешься загнать в угол, знаешь, сказать, что вот есть один угол, на котором написано «я тебя хочу», а в другом «я тебя не хочу».
А я хочу как раз, чтобы ты как бы вот и разрушила эти таблички.
Смотри,
эти углы.
«Я тебя не хочу», оно имеет право на жизнь. Вопрос в том, что ты хочешь остаться в этом углу и дописать на нем «я тебя не хочу сейчас» и «не хочу никогда захотеть». Вот тогда да, тогда ты действительно остаешься в этом своем праве и не идешь на контакт с человеком. У этого «не хочу» есть куча разных граней. «Я не хочу того, что ты можешь мне предложить», «я не хочу этого сейчас». Вот, например, находясь в том уровне стресса и в том уровне физической какой-то, физического неокея, потому что это одна из самых главных причин, почему мы не хотим идти в секс, потому что это достаточно хлопотная история, но такая энергетически тратящая тебя, не только пополняющая. Я не хочу, потому что я хочу чего-то, о чем я тебе не могу сказать. И это огромный пласт ситуаций. То есть надо взять вот это свое капслоком написанное «я не хочу» и понять, что там, что в нем. То есть чего конкретно ты не хочешь, что из этого связано с твоим партнером, что связано с тобой и где вы можете эти мосточки друг к другу выстроить. Вот тебе из «я не хочу» получается путем разговоров и какого-то сличения вот этой твоей сексуальной действительности с моей сексуальной действительностью. Вот получается история. Окей, давай попробуем вот так.
Мне понравилось, что у нас на лице есть важное отверстие, и это рот. Но очень часто в этом роте не хватает слов для обсуждения секса. Да? Ты все-таки журналист по образованию и по бэкграунду. Ты наверняка сталкивалась с проблемой, что таких слов на русском нет. Вот ты можешь, например, сказать мне сейчас такие уже как бы в конце нашего разговора, может быть, в жанре шутки, вот какие бы три английских слова тебе не хватает в русском языке? Или какие слова самые сложные для артикуляции на русском языке? Все-таки очень часто, да, вот все говорят, у нас есть медицинские названия для разных органов, но нету нормальных каких-то обычных, нормализированных названий. Вот можешь какие-то такие слова предложить слушателям?
Честно, я с тобой тут не согласна. Мне кажется, это вопрос привычки использования этих слов. Когда я первый раз сартикулировала вслух или в статье слово «вульва», мне тоже казалось, что это что-то очень странное. У меня есть смешная история рассказать тебе.
Давай.
Я писала репортаж. Это была достаточно сложная работа, потому что я писала репортаж о том, как я ходила к мастеру, который доставлял оргазм женщине, в данном случае мне, под гипнозом. То есть вот энергетический оргазм.
И без мне... прикосновения?
Без прикосновения, да. Это было интересно, это часть моей работы, ходить, что-то с собой интересненько такое делать. Один из мастеров вывихнул себе руку. Когда я спросила, что у него с рукой, открыв глаза, он сказал, пасы слишком активные посылал. В общем, я бы скорее назвала этого мастера, ну, немножко шоуменом и клоуном. В общем, суть в том, что я писала этот репортаж, и мне нужно было облечь слова какие-то достаточно, ну, такие сложные эмоции, состояния, которые у меня были. Никто никого не трогает. Чего описывать-то? И там я использовала слово «вульва», то есть что я ощущала вот на поверхности своих гениталий. И репортаж получился таким достаточно волнительным и классным, и сексуальным. И помню, парень мне, один из подписчиков, пишет, ты такой классный текст написала, такой здоровский, мне так понравилось, только одна вещь там вот лишняя, мне кажется. Я говорю, да, что такое? Он говорит, ну вот слово «вульва», «писечка» было бы как-то поприятней. Знаешь, вопрос в том, что очень многие слова кажутся нам странными и каким-то не ложащимися на язык, потому что просто нет опыта их произнесения и написания. Есть такой прекрасный термин, как «перинеум». До момента, когда я его не произнесла раз 100 вслух, я все время на нем запиналась и как-то внутренне икала. А это так называется часть между входом в вагину и анусом. Вот этот вот перешейчик, грубо говоря. Вот для него есть специальный прекрасный термин, который...
Это очень благозвучно.
Абсолютно.
Лучше,
но...
чем писечка.
Писечка — это вообще прекрасно, конечно. Это народное творчество, оно замечательно в этом смысле. И тут, понимаешь, вопрос в том, для чего тебе нужны эти слова. Мне кажется, есть две категории разговоров про секс. Сейчас я опять буду нудить, прости, пожалуйста. Веселые истории закончились. Есть слова, которые тебя возбуждают в процессе, и тебе нужно в процессе сартикулировать что-то человеку. Вот тут, мне кажется, грех людям наступать на язык.
И... на горло их оргазму.
Да, вы можете артикулировать это как угодно. И это, скажем так, игровые слова, которые для кого-то более грубые, для кого-то более детские, для кого-то вообще, не знаю, чудные, странные. И это может быть про такой интимный вокабуляр, который связывает тебя и твоего партнера. И тут вообще мой внутренний редактор просто складывает лапки, откладывает ручку и говорит, ребята, хоть писечкой, хоть кренделечком, как угодно, если вам это нравится. Но есть вторая категория разговоров, когда тебе нужно донести до человека информацию какую-то, до партнера, например, для своего, до доктора своего. Если ты тем же крендельком на него пойдешь, то интенция твоя и сам муд разговора, он будет абсолютно другой. Вот неплохо было бы, чтобы у человека был вот этот вокабуляр, который вы сами с партнером изобрели, и вам обоим окей. И слова, которые есть. Вульва, клитор, анус, вагина, перинеум, соски. Ну, эти слова, они существуют. В них нет ничего медикализированного и какого-то вызывающего странные ассоциации. Если немножко язык спотыкается, произнося все эти слова, возможно, просто стоит встать у зеркала и вместе с утренней гимнастикой, медитацией время от времени себе повторять клитор, клитор, клитор.
Ребята, слов полно. Главное — сартикулировать свой нестыдный вопрос или нестыдный ответ и начать разговаривать, чтобы стать счастливыми. Это был подкаст «Флакон Мэгазин». Нестыдный вопрос. С нами была Арина Винтовкина, секс-блогер. Спасибо.
И тебе, дорогая, спасибо.